О, сегодня замечательный день. Сегодня хороший день. Аминь. Но вначале я, конечно, благодарен пастору Виктору, благодарен каждому из вас, что я могу сегодня послужить у вас и поделиться словом, поделиться тем, что есть в моем сердце. Знаете, между проповедниками есть такое понятие, что когда приглашают, ну и проповедник спрашивает, приглашенный говорит, о чем проповедует, и всегда говорят, что в твоем сердце? Знаете, это, наверное, самая лучшая проповедь, когда она в твоем сердце. Хуже всего, когда она в твоем разуме, и ты пытаешься что-то выдать из пункта А и не можешь дойти до пункта Б. Хорошо, ну постараемся сегодня дойти до пункта Б. Хорошо, я хотел бы поговорить с вами на такую тему, может быть, она не совсем такая, знаете, выходная, субботняя, воскресная, тем более сегодня праздничная, но, тем не менее, знаете, хотелось бы поделиться опытом небольшим и, конечно же, покопаться немножко в нас самих. Почему? Потому что, если проповедь нас ничему не учит, если проповедь не дает какое-то разумение, понятие, понимание в жизни, знаете, для меня, допустим, всегда проповедь, и сегодня также проповедь – это прежде всего ориентир. Я проверяю себя, проверяю мотивы своего сердца, свою жизнь. Почему? Потому что однажды, когда я уверовал в Иисуса Христа, я увидел верующих людей, насколько, знаете, я просто, ну, признаюсь честно, буду говорить своими словами, я их боготворил. Мне казалось, что ангелы делают здесь на земле. Я работал в шахте, и многие из вас знают, что это такое, когда ты приходишь на работу, там, кроме каких-то слов, других слов просто не существует. И когда я приходил на служение, на домашнюю группу, я слушал верующих людей, мне казалось, надо же, какое счастье, какое благословение, что я могу находиться здесь. Но вы знаете, в моей жизни начали проявляться какие-то вещи, которые не совсем мне они нравились. Потом я начинал видеть верующих, естественно, их осуждал, обвинял. Знаете, я проходил и прохожу, и буду, наверное, проходить до конца своих дней здесь на земле. Вот этот путь, когда ты вникаешь в себя и в учение, сим занимаешься постоянно, потому что только таким образом мы можем спастись самих себя и слушающих нас. Аминь. Хорошо, я хотел бы сегодня с вами поговорить на такую тему, что лучше, быть послушным или жертвенным для Бога? Что лучше, быть послушным или быть жертвенным для Бога? И откройте со мной, пожалуйста, притчи 21 глава. Притчи 21 глава с 3 стиха или 3 стих. 1-3 стих мы прочитаем. «Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва». Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва. Это действительно так. Конечно, мы люди, живущие на земле, мы хотим видеть справедливость. Мы хотим, чтобы все было справедливо, чтобы все было так, как мы видим, и как вот мы научены или наставлены, или вот принципы нашей жизни. Мы хотим видеть именно так. Но хочу вам сказать, что у Бога справедливость – это ад. Это ад. Это единственное место, куда человек, по идее, должен был отправлен каждая душа. Но у Бога есть милость, и милость, она выше всякого суда. И по милости Божьей Он прощает нас и простил наши грехи. Он закрыл глаза через кровь Иисуса Христа, которая мыла нас еще на кресте. И, естественно, Он хочет, чтобы мы, естественно, поступали так же, чтобы мы Его были детьми, чтобы мы поступали по истине и по Слову Божьему, потому что только истина может избавить нас и освободить от рабства греха, от греховной зависимости, от проклятий, болезней и тому подобное. Поэтому мы хотим, конечно же, мы хотим справедливости, но, знаете, не всегда эта справедливость, как бы, она оправдана или же характерна нашим поступкам или нашей жизнью. Мы хотим справедливости от других, а к себе хотим милости. Поэтому и должны вначале, прежде всего, вникать в самих себя. Я верю, что именно христианство, оно построено, прежде всего, конечно же, на вере, на Иисусе Христе, на Слове Божьем, на церкви. церкви и тому подобное. Но я верю, что также оно построено на послушании. Когда есть послушание, когда выработано послушание, когда мы послушны прежде всего Слову Божьему и Богу, я верю, что именно послушание, оно приведет нас к желаемым результатам. И за короткое как бы свое время служения я видел, что люди, которые приходили с греховной зависимостью, ну, возьмем просто вот наркоманы, да, и насколько они были сильно зависимы, это ж помимо того, что они были зависимы химически от какого-то наркотика, но они еще, это была их манера поведения, жизнь. Это их были отношения, это образ жизни. Будем говорить так, это их ДНК, и это все, что связывало с их деятельностью, с их жизнью. Но когда человек был послушен, ему было сложно быть в послушании, ему было сложно ломать себя, ломать какие-то принципы, привычки. Но когда человек был послушен, преображался и получал свободу. Я помню, как однажды пришел на домашнюю группу, где она состояла больше 20 человек из бывших химически зависимых людей. И когда я зашел на ячейку, я услышал разговор. А помнишь, когда там мы за маком ездили? А помнишь, когда мы там от милиции убегали? А помнишь, как мы там чефир заваривали? Я, знаете, такое впечатление, как будто я куда-то на зону попал. И там вот, знаете, вот разговоры, вот эти, извините за выражение, базары, вот это все. И вы знаете, я остановил их, я говорю, послушайте, подождите. Вы сейчас ни о чем, ни о том думаете. А они уже чефир разливают там. Одному я чуть больше, кипяток наливал, они заварку, а я им кипяток. И чуть больше кипятка налил, и он так возмутился, что я ему сильно много кипятка налил. Я говорю, знаете, мы расформировываем эту ячейку. Почему? Потому что вы как бы спасены, рождены свыше, но вы так хотите вернуться в прошлое, что мы не можем так дальше идти. Вы опять вернетесь к прошлой жизни. Вы знаете, те, которые были послушны, сегодня они имеют свои семьи, сегодня они преуспевающие, процветающие люди. Я не скажу, что на 100% они там стали великими, но многие из них в служении, но кто-то ушел в мир и больше никогда не вернулся. Знаете, я преследую прежде всего этот принцип в своей жизни, быть прежде всего послушным Слову и послушным Богу. Когда мы послушны Богу, естественно, наше сердце, оно преображается и оно открывается. Как Писание говорит, что много замыслов в сердце человека, но шествием его управляет Господь. Аминь. Хочу привести, проповедовать об одном человеке. Знаете, эта история, наверное, самая трагическая история в Библии. Это Саул. Саул, который был из Божьего народа, израильского народа. И когда стал вопрос все-таки поставить кого-то царем, естественно, люди требовали от Самуила о том, чтобы у них был царь, потому что они выглядели не очень красиво. В каждом государстве, в каждом царстве есть свой царь, у них царя нет. И там был судья Израилев, Самуил, который управлял израильским народом. Ну вот они начали требовать. И Бог сказал Самуилу, дай им царя. Просят, дай им царя. И все мы читали эту историю и знаем, как это все происходило. Конечно же, Саул был очень там на голову выше, был красивым, мужественным, да. Он там даже вызволил израильский народ от вражеского неприятеля, будем говорить так, проявил себя как лидер. Также он даже попал в сон пророков, и говорили, не Саул ли во пророках, то есть и он уже стал пророчествовать. Казалось бы, на всех уровнях красавчик, и все хорошо у него так вот шло, и Бог помазал его, он стал помазанником. Но прошло время. Я не знаю, сколько это времени прошло, но однажды Бог сказал через Самуила, сказал Саулу о том, что пора заканчивать с Амаликом, потому что Амалик очень много зла сделал моему народу, и вы должны с ним просто закончить все, просто уничтожить не только сам народ, но уничтожить весь скот, уничтожить все на свете, и даже
остановить жизнь царю Амаликитянскому Агагу. Агаг переводится как огонь. И Саул вроде бы послушал, и он действительно победил, он полностью разнес пух и прах Амалика, но не все сделал так, как должно было. И он взял себе в плен самого царя Амаликитян, и также он выбрал отборный, знаете, скот, овец, тельцов, и он привел это в свой стан. И на следующий день приходит Самуил, и первая книга Царств, 15 глава, 22 стих говорит, и отвечал Самуил: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». Другими словами, Бог очень сильно огорчился из-за непослушания Саула. Мы, люди, как бы мы всегда смотрим на какие-то отношения или общения плюс-минус. Ну, бывает, ну, так случилось, ну, так получилось, ну, недочув, ну, недопонял, ну, недослышал. Вы знаете, это мы, люди, между собой можем, ладно, вот так вот. Писание говорит: пусть ваше будет да-да, нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. И вот что происходит. Бог очень сильно огорчился. На первый взгляд можно посмотреть и сказать: ну, избалованный ты Бог, ну почему бы тебе снизойти к Саулу? Но все-таки ж он много сделал хороших вещей, ну он же ж помазанник Божий. Но у Бога нет, не может быть по-другому. Почему? Потому что это не просто Саул ослушался, но что-то было в нем, и было в нем прежде всего гордость. Гордость, которая действительно покрыла все его естество, и даже не просто покрыло его естество, это стало часть самого его. Начало было очень хорошим, потому что Бог никогда не помазывает гордых людей. Он помазывает смиренных людей. И когда Саул становился на царство, он был смиренным. Он даже прятался в обозе, он даже там стеснительный был. Он даже скромничал, он даже там просто избегал каких-то вещей. Казалось бы, вот насколько человек смиренный. Но прошло время... То ли корона начала давить ему на голову, то ли еще что-то начало с ним происходить. Но его сердце было переполнено гордостью. Откуда я могу это знать? Знаете, как пастор, я всегда стараюсь поговорить с людьми, которые совершили какой-то грех. И, конечно же, хочется как бы разобраться со всем этим, чтобы этот человек получил свободу от греха и больше никогда не возвращался. Но, знаете, я понял одну такую вещь. Как бы мы ни говорили и ни предполагали, всегда основанием любого греха является гордость. Им является именно гордость. И именно с гордостью человек должен разобраться с самим собой. Когда Саул ослушался, прежде всего, это не просто вот он недослышал или недопонял, но гордость перекрыла все его естество. Вот и поэтому он посчитал, что... Ну что там Бог мне может сказать? Или ну что там мне Самуил может сказать? Я сам знаю, что нужно сделать. Я выполню программу по максимуму, но немножечко я оставлю себе. Конечно, можно было бы сказать, ну действительно, он очень много сделал для народа Израилева, поэтому вот пришла как бы в его жизнь, знаете, как своего рода амнистия, или возможность поступить так, как захотел Саул. Но здесь нельзя было этого делать. Почему? Потому что он оставил жизнь царю Агагу. Агаг – это огонь, как я уже говорил. И вы знаете, что любой огонь, который воспламеняется или появляется где-то, его нельзя просто притушить. Его нужно залить максимально водой, пеной так, чтобы не то, что немножечко там искорка осталась, а залить так, чтобы неделю там все кисло, и чтобы больше даже огню там негде было просочиться. Но вот сколько раз амаликитяне делали зла израильскому народу. И Бог хотел закончить полностью, чтобы уже этот народ ничего не мог сделать. Но так как в Сауле был грех, естественно, он преследовал цель. Вот так как он преследовал цель взять лучшее из овечек, из тельцов и принести в жертву, чтобы, ну, как бы Бог смилостивился, потому что это Ветхий Завет, и в Ветхом Завете, естественно, отношения между Богом и человеком всегда происходили через жертвоприношение. И он думал, что если я принесу жертву, то, естественно, Бог смилостивается. Ну, а с Агагом мы там решим уже дальше. Если он проявил корыстолюбие, как бы защищая или спасая овечек, то, естественно, он и хотел, это моя версия, я думаю, что он что-то хотел поиметь с этого царя. Я думаю, что он там договорился, может быть, там золотишко, но все-таки, знаете, израильский народ, он всегда предприимчивый, если есть возможность что-то приобрести, то они это никогда не упустят любым путем, ну, почти любым путем. Хорошо, и здесь получается, что Саул хочет принести жертву то, что Бог проклял, или другими словами, Бог сказал, этого ничего не оставляй в живых. Другими словами, сердце Саула настолько было покрытым злом, что он даже не видел, что он что-то делает неправильно, что он делает что-то плохое. И это говорит о том, что он уже не мог быть честным человеком. Почему? Потому что именно вот его сердце было настолько уже закрыто, что он не мог уже по-другому помыслить. Но Писание говорит, что прежде всего, больше всего хранимого храни сердце твое, потому что от него исходят источники жизни. Псалмопевец Давид говорит о том, что сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. О Боже! Это говорит о том, что все помыслы и все мысли, и все желания, и наша жизнь, она исходит от сердца. Сердце – это то, что должно быть, естественно, прежде всего очищено для нашего Господа и нашего Спасителя. Я не знаю, для кого это говорю и кому, но хочу, чтобы вы понимали некоторые вещи, что гордый человек, принося жертвы, как в этом случае должен был быть Саул, он бы принес бы не жертвы, он принес бы мерзость. Потому что не то, что человек приносит, является мерзостью, а то, что в сердце человека. Когда в сердце человека есть гордость, любая его жертва, даже если это будет, знаете, максимальная, миллионная, или, может быть, это поможет стольким людям, очень многим людям, но если сердце этого человека говорит о гордости, то, естественно, и его жертва будет мерзостью. Она не будет благословенна прежде всего в глазах Бога. Мы можем перед людьми, вот сейчас идет предвыборная кампания, и включились обещалки, да, и люди обещают. И, знаете, в нашем городе, ну, вот, несколько лет назад, ну, был мэр до того, который вот сейчас мэр. И практически, ну, будем говорить так, я не знаю, сделал он что-то, не сделал, но он опять баллотируется, он опять хочет быть мэром. И я смотрю комменты, и все люди высказывают, о Боже, только не это, я сплю, нет. И он обещает, мы сделаем город лучше. Ему пишут, да ты когда был мэром, почему ты лучше не сделал? Мы ждали, ты ничего не сделал, нам бы хоть за что-то зацепиться. Зацепиться не за что, поэтому мы не хотим, чтобы ты был мэром. И, знаете, всегда появляются там фейки или там, как их называют, там люди, которые за какую-то партию или против, вот, или все против, а тут полностью все включились и говорят, только не надо, только не это самое, я сплю, ущипните меня. Знаете, вот мы уже просто, у нас уже со всего этого анекдоты, когда, да, вот, ну, человек что-то обещает, но даже если они что-то делают, Они делают это не с доброго сердца. Они делают это не потому, что действительно они так прониклись в глубине сердца, и они хотят помочь, и они хотят, знаете, чтобы в стране было лучше, чтобы дороги были лучшими, чтобы все-все-все было лучшим. А по сути, все это делается для того, чтобы ничего, ну, только самим стать у правительства, да, быть правительством, быть властью, и потом просто исчезнуть и больше ни для кого не проявляться. Так вот, знаете, Саул то же самое. Его сердце, он хотел принести жертву, и жертва эта не была бы благословенной, она была бы мерзостью. Почему? Потому что Саул, у него был тройной грех. Он отказался подчиняться Божьим заповедям, данным ему, он солгал об этом Самуилу, и он сберег вражеский скот, который Бог приказал полностью уничтожить. И это то, о чем говорит именно поведение и характер этого человека. Притча 21 глава, 4 стих, сказано, что гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех. Нечестивых грех. Знаете, можно слушать человека, можно слушать его, как говорится, жизнь, видеть, да, но можно видеть человека. Есть такое понятие, как язык тела, когда ты видишь человека, и по человеку ты можешь в какой-то степени определить, что собой человек представляет. Не в смысле, там, некрасиво одетый, там, или еще что-то, или не расчесанный, или там туфли не начищены, или еще что-то. Нет, а именно жестикуляция, поведение, взгляд, разговорная речь. Допустим, если взять алкоголика, то мы знаем, что собой может представлять алкоголик. Не всегда это, знаете, грязные, вымазанные люди. Это, может быть, даже зачастую люди наглаженные, выбритые гладко. Единственное, что там немножко плечо в побелке, вот, но красный нос и его разговорная речь, и его походка шатающаяся или поведение, вот, это о чем-то говорит. Также, там, что касается блудника, или касается наркомана, или касается другого человека, то есть всегда можно как бы, ну, понятно, никто этим не занимается, но в принципе это видно. У нас был один человек, который играл на клавишах, был музыкантом. Бог освободил его от греха, и он долгое время нес служение. Однажды я увидел, как он возле нашего здания бегает с отверткой, что-то ковыряет в земле, что-то выковыривает. Я выхожу на улицу и говорю: «Никита, а что ты здесь делаешь?» Он увидел меня, и я посмотрел на него и понял, парень в движении. Он вернулся опять в греховную жизнь. Я говорю: «Тебя не останавливает вот то, что это здание, что здесь есть крест, что здесь прославляется имя Божье, что ты когда-то был частью нас, что ты рожден свыше. Почему ты живешь вот таким образом жизни? А, пастор, зачем ты мне? Я это...» И он убежал, чтобы я ушел. Когда я ушел, он вернулся опять. Я понял, что он искал закладку. Я понимаю, что он вернулся к прошлой жизни. Почему я говорю об этом? Потому что есть язык тела гордого человека. Я думаю, что все мы встречали гордых людей. Я скажу, что гордость присутствует в каждом человеке. Она есть в каждом человеке. Но вопрос, даем ли мы волю этой гордости, или же все-таки мы возрастаем в Боге для того, чтобы, будем говорить так, заглушить эту гордость. Мы не можем ее на 100%, но не давать ей волю мы имеем право. Аминь. Возрастая в истине и в слове, пребывая в Духе Святом и, конечно же, вникая в себя и в учение. Допустим, Иисус привел пример, притчу о фарисее и мытаре. И фарисей молился такой молитвой и говорил: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь». Это уже говорил о том, что его сердце было поражено гордостью. И Он перечислял, от чего его гордость, она возросла. От того, что он очень много что делал в Доме Божьем. Он и постился, он и десятину, даже с трав приносил десятину. И мытарь стоял, только бил себя в грудь и кричал: «Господи, прости меня, грешного». И Иисус говорит: кто более будет оправдан? Конечно же, тот, который просил прощения, но не тот, который как бы возносил молитвы гордости, перечисляя: вот я такой и такой и такой. Гордый человек, его внешность, его манера поведения, разговорная речь и становление даже головы показывает о том, что собой человек представляет. И даже вот во взаимоотношениях, но что, к чему это все ведет? Конечно же, это все ведет к тому, что Бог закрывается перед таким человеком. Вы знаете, Бог пожалел, Писание об этом говорит, что Бог пожалел, что поставил Саула царем. И знаете, это, наверное, одно из самых неприятных таких моментов, когда сам Бог может сказать: «Я жалею». Посмотрите, первая книга Царств, 15 глава, 11 стих. «Я жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил, и взывал к Господу целую ночь». Даже то, что Самуил мог быть, знаете, пророком и молитвенником, и ходатаем перед Отцом Небесным за Саула, и этого ничего не дало, ничего не поменяло. Почему? Потому что сердце Саула, оно осталось прежним, и ничего не изменилось. Друзья мои, гордость – это то качество, на которое мы должны обратить внимание не в смысле, чтобы, знаете, понимать, что я горд от того, что я горд, но чтобы мы могли сегодня действительно знать, что любые наши жертвы, любые наши молитвы и отношения с Богом, если они не от чистого сердца, то, естественно, это становится мерзостью пред глазами Божьими. Можешь сказать о том, что ну, мы кровью Иисуса Христа омыты, мы рождены свыше, мы живем по благодати, благодать Божия, так как АБС в автомобиле, которая выравнивает тормозной путь машины, так вот и благодать, когда человек заносит где-то, срабатывает вот этот духовный АБС, как благодать, и она просто несет и выравнивает человека. Благодать дает способность и возможность служить Господу, способность и понимать истину и Слово Божие, но от покаяния благодать не освобождает. Вы здесь, друзья? Или я там, где все-таки благодать? Иногда можно так и попасть. Хорошо, но тем не менее, все равно остаюсь при этих старых принципах. Притчи 23 глава, 1-3 стих сказано: «Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою». 3 стих: «Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища». И дальше там говорится, чтобы ты не садился кушать с завистливым человеком, и если ты сильно любишь кушать, поставь преграду у гортани своей, потому что впоследствии ты можешь это все... Ты изблюешь это. Почему именно так? Потому что, когда человек гордый... Вы когда-нибудь просили гордого человека вам помочь? Вы когда-нибудь просили, вот не было рядом других, вот ты попросил этого человека, и этот человек тебе помогает, и ты понимаешь, что ты теперь зависим от него, что теперь в любой момент он что-то от тебя попросит. Или же будет говорить: если бы не я, кто бы ты, кем бы ты был вообще? Да если бы не я, да ты бы ничего бы не сделал. Я тебе помог, я тебя поднял, я тебя поддержал. Да если бы, знаете, когда вот этот человек говорит я, это говорит о том, что его помощь, она была как бы вроде бы и помощью, но это помощь как мерзость пред Богом, потому что его сердце сердце этого человека, оно не было на тот момент сокрушенным или праведным, но именно было гордым. Поэтому и Писание говорит, что когда ты приходишь к властелину, и он приглашает тебя покушать, смотри, будь аккуратен. Почему? Потому что это то, что, знаешь, он таким образом может тебя привлечь к своим каким-то интересам. И вот в этом и есть опасность. Поэтому гордость – это та атмосфера, которая является мерзостью в глазах Бога. И когда человек таким образом что-то делает, то, естественно, вот эти дела также являются мерзостью, потому что его сердце, сердце этого человека не было праведным перед Богом. Я много слышал, и мне говорили люди, которые когда-то были пасторами, когда-то были служителями, которые действительно приводили людей к покаянию, и действительно несли служение, и был рост, и они мне говорили, ну знаешь ли, я тоже что-то сделал для Царства Божьего. Я тоже, знаешь, чем-то жертвовал, я тоже что-то потерял ради служения, ради Бога. И я смотрю на этих людей и говорю, Господи, только бы они не потеряли спасение. Знаете, когда мы кичимся тем, что мы, что-то мы достигли, чего-то мы, что-то мы сделали, в этом есть опасность. Опасность того, что ты можешь потерять то, что действительно ты сделал, и то, что ты пожертвовал, и потерять все остальное. Поэтому как важно, чтобы мы хранили себя, хранили свое сердце и пребывали в истине, которая сегодня действительно исправляет нас, исправляет наш дух. Смотрите, 1 Царств, 15 глава, 17 стих. Самуил говорит Саулу, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и Господь помазал тебя царем над Израилем. Мы видим, что многие люди в смирении входят в призвание, в служение или что-то делают для Царства Божьего, но впоследствии что-то происходит с ними. Мне однажды задали вопрос. Человек очень известный и влиятельный, богатый, он пожертвовал на строительство храма несколько десятков сот долларов. И это здание не купили, и деньги как что-то там произошло, ну, денег не стало, и землю не купили, или здание не построили, что-то такое. Скажи, Бог воздаст этому человеку или нет? Я говорю, никогда Бог не воздаст ему. Первое, Писание говорит, когда ты хочешь что-то сделать, пусть левая рука не знает, что делает правая, и правая не знает, что делает левая. Так или нет, друзья? И второе, это то, что человек рассказал и ожидал, что что-то произойдет, но ничего не произошло. Конечно, это его мотивы и поведение сердца, или же отношения, или мысли сердца. Но прежде всего, если я понимаю, что Бог хочет этого, чтобы я дал. И прежде всего, это мои взаимоотношения с Богом. И то, что я даю для Бога, это прежде всего мои отношения с Богом. Если мне Бог расположил мое сердце это сделать, я это делаю. Даже если я не увидел результатов, я знаю, что мой Бог мне воздаст. Аминь. Мне мой Бог воздаст. Однажды Анания и Сапфира, которые продали хороший участок земли. Вы знаете, и 2000 лет назад, и сейчас на этом острове в Греции, да, это в Греции, по-моему, остров, забыл, как он называется. В общем, земля дорогая, да. И они продали эту землю. И они между собой решили, что мы часть принесем, а часть оставим самим себе. И таким образом, ну, это уже моя интерпретация, что таким образом мы сможем приобрести авторитет, нас будут уважать в этой церкви, потому что на то время церковь уже была не маленькая. И когда они утаили часть, хотя это их было право, они могли бы вообще не приносить эти деньги, но они утаили и принесли, выдав, что они как бы все деньги принесли. что Петр им обоим сказал в начале Анании, потом в Сапфире, в том, что они солгали Духу Святому. И знаете, где это произошло? Это произошло в церкви. И они замертво упали, и молодежь их похоронила. Молодежь всегда радикальная. Вот. И все. Почему это произошло? Казалось бы, ну, они принесли такую жертву, и все равно, ну, как бы церковь может принять. Да, церковь может принять, но отношение или же позиция сердца. Бог сердцеведец, Он самодостаточный Бог. Но Он всегда делится с нами, чтобы мы могли сегодня приобретать Царство Божье, прежде всего в своей жизни. Почему Писание говорит, ищите прежде Царство Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь. Также, когда Израиль вышел из Египта, и Моисей пошел на гору для того, чтобы пообщаться с Богом, и когда он вернулся, он увидел, что они уже вылили себе золотого тельца, и поклонялись, и приносили ему жертвы. Это говорит то, что было в их сердце. Также Озия, который был действительно благословенный царь, но однажды он посчитал, что когда он изобрел новейшее оружие и установил в разных местах это оружие на крепости и таким образом обезопасил свое государство, и все люди восхваляли и говорили: «Вау, вот это да, вот это крутой царь». Извините, это не коронавирус. И от него уже просто люди настолько были восхищены и удивлялись, что его сердце вознеслось. И он посчитал, что он теперь имеет право входить во святое святых и приносить жертвы, от чего проказа пришла в его жизнь. Также я хотел бы напомнить за Каина и Авеля. Вы знаете, Каин сегодня в современном мире, наверное, был бы самым хорошим диетологом, потому что он принес жертвы из овощей, а Авель принес дар из животных, и Бог презрел на дар Авеля, на дар Каина не презрел. Когда Каин замыслил в своем сердце убить своего брата, Бог сказал ему, если грех лежит у порога сердца твоего, господствуй над ним. Это говорит о том, что Бог предупреждал Каина, отчего он не принял дар Каина. И Каин на это не обратил внимания, и из-за этого он потерял Божье благоволение, и Бог не принял его дар. Но, знаете, в таких ситуациях всегда виноват тот, кто в своем роде успешен. Знаете, я недавно понял такую вещь. Успех – это не повод для гордости. Успех – это повод прославить нашего Господа. Это воздать Ему всю хвалу. Но когда мы успех приписываем самим себе, то, друзья мои, наше сердце покрывается гордостью. И тогда все наши заслуги, наши дела, наши жертвы, которые мы приносим, это, естественно, продолжение позиции нашего сердца. И от этого Богу становится неприятно. Давайте вникать в себя, давайте изучать свою жизнь, свое сердце. И если мы приносим жертвы, прежде всего, проверь мотивы, проверь свое сердце и приноси жертвы. Никто не говорит, чтобы ты жертвы не приносил, но с каким сердцем ты приносишь жертвы, это уже определяет Бог. Поэтому давайте угождать нашему Господу. Давайте будем смиренными перед Ним. Знаете, парадокс в том, что мы, будучи грешниками, безбожниками, не зная Бога, пораженные гордостью, мы смогли прийти ко Христу и покаяться, и водвориться в теле Христовом в церкви. Аминь. Поэтому, друзья мои, давайте хранить свое сердце, будучи спасенными, рожденными свыше. Хранить свое сердце и не отступать от истины во имя Иисуса Христа. Давайте поднимемся и совершим молитву. Аллилуйя! Отец Небесный, мы благословляем Тебя, мы поклоняемся, мы превозносим, мы величаем Тебя, нашего Бога, нашего Спасителя. Спасибо Тебе, Господи, за все. Спасибо Тебе за жизнь и ведение, которое Ты дал нам, и Слово Твое, и истину Твою. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что однажды Ты коснулся нашего сердца, Ты простил наши грехи, и Ты дал нам жизнь. Господи, мы благодарим Тебя. Не очень хорошее, Господь, то, что произошло с Саулом, но это хороший пример для нас, живущих на этой земле, находясь в Новом Завете. Мы благодарим Тебя, Боже, что мы можем сегодня, Господь, анализировать свою жизнь, проверять мотивы своего сердца и насколько мы, Господь, сегодня занимаем правильную позицию перед Тобой. Мы можем тысячу раз быть правыми перед людьми и доказывать людям, что мы правы, но при этом быть неправыми перед Тобой, Господь. Поэтому прошу Тебя, Боже, сотвори во мне чистое сердце. Сотвори чистое сердце в моих братьях и сестрах. Я молю Тебя, Господь, чтобы ни мир, ни грех, ни дьявол, никто не смог, Господь, сегодня, Боже, воровать наше сердце, Господь, и наполнять нас гордостью. Я молю, Боже, о том, чтобы всякий брат и сестра могли сегодня противостоять гордости во имя Иисуса Христа, исполняя волю Твою. Я прошу Тебя, Боже, измени народ Твой во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, пусть придут перемены и изменения в нашу жизнь. Яви благость и милость Твою, Боже. Яви благодать Твою, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим, мы величаем Тебя, святой и праведный, истинный и верный, любящий всемогущий Бог, достойный, достойный славы, хвалы и поклонения. Аллилуйя, аллилуйя. Однажды, когда Авраам захотел, а нужно было спасти своего племянника Лота, и он там вызволил даже людей из Содома. Все. Царь Содомский хотел ему дать, ну, поблагодарить, отблагодарить, дать ему богатство. И Авраам сказал: «Боже, упаси от тебя взять что-то». Он уже знал, что Содом был греховным городом. Поэтому, друзья, давайте хранить свое сердце в истине. Если в зале есть люди, которые нуждаются в покаянии, если здесь те, кто хотел бы принять Иисуса Христа или обновить покаяние, я приглашаю вас сюда вперед, чтобы вместе с вами помолиться этой молитвой. Пожалуйста, есть такие люди? Все спасены, все спасены. Хорошо? Да благословит вас Господь.